Тема «Будь успешным». Я, наверное, я так вспоминал, лет больше 5 назад говорил на эту тему на детском семинаре. Была аудитория поменьше. Так подумал, вот последнее время встречаю такие вопросы, и здесь на этом общении уже не один раз об успехе вопрос был. И я думаю, повторю, тем более есть какие-то дополнения. И еще одно. Вот как-то Иван Яковлевич ободрял преподавателя библейских курсов. Он говорит, я уже говорил на эту тему, и все слышали в прошлом году. Он говорит, не переживай, никто не помнит, кто говорил и что говорил. Повторяй. Так это, да, друзья, или нет? Вот такой заголовок я сделал, «Будь успешным», по той причине, что Библия действительно повелевает это труженикам. Вот центральный текст моей темы, 1 Тимофею, 4 глава, 15 стих. 1 Тимофея 4, 15. «Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». А перед этим речь идет как раз-то о служении, в котором Тимофей должен был участвовать или нести труд. И Павел по пунктам, таким важным определенным пунктам, раскладывает суть этого служения его и потом говорит: «Об этом заботься, в этом пребывай». Для чего? Чтобы твой успех был глазами виден, чтобы могли другие увидеть, что ты успеваешь, что ты успешный. Успешный труженик. Вы знаете, друзья, вот уже не раз я слышу, что бывает в разных аудиториях переживания. Стоит проповедник за кафедрой, а слушатели думают, зачем он это говорит, кому он это говорит? Такого ж нет. В Библии написано. Никто ж так не живет. Смею вас заверить, друзья, что живут, стараются, напрягаются и достигают. И сегодня, как и тогда. Мне очень понравилось, пример слышал, вот сейчас сюда ехали в машине. Николай Степанович спрашивает у одного служителя. Говорит, слушай, а ты не тяготишься служением? Все ж столько издержек, переживаний. А тот подумал, слеза навернулась, он говорит, если отнять у меня служение, то зачем тогда и жизнь? Мне понравилось. А вот чуть раньше у одного брата спрашивают что-то, говорят ему, что служение ж Богу. Он говорит, да на что оно мне? Вот так дерзко, так неприятно. Совершенная потеря ориентиров, потеря целей. Вот братья мне сказали вчера вот эту тему, мне бы практических больше примеров. Но я потом сам почувствовал, и не помещался, и где-то немножко. А думаю, друзья, что если эта цель теряется, и хотя бы немножко что-то к этой цели добавляется, все, это уже бегун, который не вырвется вперед. И немного сделает. Итак, друзья, успех – это очень важно. Иметь успех в служении. Но я так, 3 пункта в этой теме. Что такое успех? Каким образом достигается или чем обусловлен? И затем Библия призывает нас быть успешными. По первому пункту, что такое успех? В словаре Даля иметь удачу, достигать желаемого, сделать что-либо своевременно, к сроку. По Библии я вот так просматривал. Можно дополнить вот перечисленное, что это еще победа над врагами. Положительный плод – результат. К Кто-то записывает, да? По словарю Даля, иметь удачу, достигать желаемого, сделать что-либо своевременно, к сроку. Библейское значение то же самое, только дополнить можно. Победа над врагами, положительный плод, результат. Но я боюсь, я не помещусь, если мы будем записывать. Может, так уже не... Да, кто что успеет, да? Я постараюсь все же так, не быстро. Вот, друзья, такую мысль еще хочу отметить, что у нечестивых успех – явление временное, ненадежное, шаткое. Хотя впечатления создают они. Так же, да? И вызывают немалое переживание у праведников. Ни о чем не заботятся, ни о страхе Божьем, вот мы слышали, ни о благочестии, и грудью рвут ленточки, пересекают финиш победителем. И тут, и там успех ненадежно, временно, шатко. Вот написано так во 2 Тимофея 3:9. «Но они немного успеют». Успеют, но немного, ибо их безумие вскоре обнаружится, да? Значит, у нечестивых успех – явление временное. Можно в Библии увидеть эту мысль не один раз. Вот такой случай, наверное, знаком нам. Это первая книга Царств, 14:47. Там сказано о Сауле, я выборочно. «И утвердил Саул свое царствование, и везде имел успех». Помните, после чего это было? После того, когда Бог отодвинул его. Самуил сказал: «Что ты наделал? Ты не будешь царствовать». А он, кажется, сильно не заботится вот о глубинах, глубинных переживаний нет. У него нет переживаний, что у него отношения с Богом нарушены. У него другие есть переживания, чтобы как-то авторитет сохранить царский, чтобы вот... И удивительно, друзья, после всего этого, куда он не обращается победы, царство свое утверждает, и написано, везде имел успех. Так как же это понимать? А вот так и понимать. Когда мы читаем о конце жизни Саула, то все становится на свое место. Почему Бог позволяет этому быть? Это другой вопрос. Но так бывает. У нечестивых так бывает, и бывает они в зените, кажется, славы. И все у них ладится, несмотря ни на что. Несмотря на то, что они пересекают все Божьи постановления, переступают. Но, друзья, это временное явление. У праведника это образ жизни. Оно и ответственно звучит, друзья, да? Ответственно и переживательно для нас. Вот, ну, может, мы немножко еще позже будем говорить, в чем этот успех выражается. А вот я хочу сейчас прочитать первый псалом, подтверждение этой мысли, 3 стиха, даже 3 стих только. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, что он не делает, успеет». Друзья, мне этот образ очень нравится, образ праведника. Он встречается довольно часто в Библии. Дерево вечно зеленое, плодоносное. Плоды приносит в свое время, несмотря ни на засуху, ни на солнце, ни на катаклизмы. Вот хоть все перевернется, оно стоит и стоит. Зеленое и плодоносное. Причина – вода у корней. И довольно часто этот образ вот встречается в Библии. Образ праведника. Дерево вечно зеленое, могучее, сильное дерево. Помните, вот когда Иаков в конце жизни говорит об Иосифе, благословляет его. Он, ну я так думаю, смотрит на него и вот говорит: «Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются». Вот помните, да? Вот этот образ. Вышел Иосиф из огня. Дерево. Плодоносное дерево. Могучее, негнущееся. Ни от кого независимое. Только от воды вот этой. Но там Иаков говорит: от рук мощного Бога Иаковлева. Вот это источник воды. Итак, друзья, у праведника это образ жизни, успех. Но вот в первом псалме, вы помните, там есть два важных условия. Я когда-то так проповедовал, готовился и их вот так разграничил. Категоричное отношение ко греху. Не ходит, не стоит, не сидит. Помните, да? И воля его в законе Божьем. Размышляет об этом законе день и ночь. Если эти два условия выполняются, потом звучит громогласное Божье, и будет он. А если Бог говорит «будет», то значит так и будет. Вот в практике нашей жизни, друзья, я думаю, мы стараемся говорить греху «нет». Мы стараемся направлять себя в закон Божий. У кого-то больше получается, у кого-то меньше. Но в целом, друзья, в целом это путь праведника, и он ведет к успеху, и он этот успех в какой-то мере имеет уже. Значит, это образ жизни праведника. Второе. Библия говорит о том, когда успеха не будет. Но вот второй пункт, каким образом достигается, чем обусловлен. Я хотел сказать сначала о том, что когда успеха не будет, нам это важно знать. Так же, да? Если мы на красный свет идем, то мы понимаем, что это кончится плохо. Первый подпункт. Второзаконие 28, 15, 29. Я не буду читать. Вообще во Второзаконии очень часто повторяется: если будешь слушать Господа, если не будешь слушать Господа. И вот там тоже мысль эта: не будет успеха. Если человек не слушает Господа, не будет успеха. Друзья, а нужно ли нам об этом говорить? Конечно, нужно. Вот если так откровенно посмотреть в самого себя, задайте вопрос такой. У вас бывает непослушание, когда вы не слушаетесь Бога? Вы понимаете, что вы не слушаетесь, но вы не слушаетесь. И это печально, друзья. Это надо искоренять. С этим нужно бороться. Это может быть черта нашего характера, которая не нагинается. Вот. Не вписывается в закон Божий. Это может быть привязанность. Друзья, это может быть наше желание, это цель немножко смещена. А это может быть конкретное слово Божье. Ну, допустим, сколько текстов говорят о том, чтобы жены повиновались своим мужьям. И, к сожалению, эта проблема остается иногда в семьях христианских. Но не только это, я к примеру. И находятся аргументы, очень веские аргументы, которые как бы оправдывают неповиновение. Если не будешь слушать Господа, успеха не будет. И если это частичное послушание, а меньшая часть непослушания, то, думаю, успех будет вот соответственный. Второй подпункт. Вторая книга Паралипоменон, 13-12. «Война против Господа». Я тоже не буду читать. Авия, воюет с Иеровоамом. Авия – это иудейский царь, и Иеровоам – это царь Израиля. И израильский царь был неправ в этой войне. Авия имел войско намного меньше. Но вот так он мог рассудить и обратиться к израильскому царю и войску. И он им говорит, что вы против Бога воюете сейчас. Не будет вам успеха. Друзья, воевать против Бога – это страшно. Так же? А вы помните в Новом Завете верующим что-то говорится об этом? Чтобы они с Богом не воевали. Дружба с миром – вражда против Бога. Война с Богом. А что такое дружба с миром? А это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это принципы жизни, мирские принципы. И я не хочу, друзья, никого сейчас никак задеть или обидеть. Но вот это уже повторяется, повторяется все. Допустим, форма одежды. Да сейчас я не говорю за одежду сестер даже. Друзья, как это интересно. Как это интересно. Ну вот, допустим, я не раз замечал. На складе покупаю продукты. В одном городе покупаю продукты. Бываю там раз в месяц. Ну, подешевле, оптовые цены. Там как муравейник. Там вот эти коммерсанты массовые такие закупки делают. Ну и вот одна женщина, она там начальствующее положение имеет, к ней стекаются денежки все. И вот ей надо платить. И вот я там бывал сколько-то раз, а потом рассчитываюсь. Она говорит, она считает и говорит: мужчина, а что у вас свой магазинчик? Я говорю: нет. А куда так много берете? А люди стоят, ждут все. Я говорю: семья большая. Ну, сколько она? Ну, я ей сказал, вот, и громкий разговор у нас. Все стоят, я говорю: неудобно, люди постоят. Ну, она имеет власть там. И вот, вы знаете, она мне говорит, а я сразу заметила какой-то мужчина, необычный. Я думаю, когда заметила, где это? И думаю, что, скорее всего, одежда. Ну, ничего же я не говорил там. А вы посмотрите на мужскую одежду. Да не трудно же сейчас, да? Ну, вот, допустим, вы бы в бриджах меня представили? Хорошо, вы смеетесь, а проповедника? Ну, рядового брата члена, члена церкви, проповедника. Можете себе представить? А я своими глазами видел и не раз. Вот уже и не смешно. А если б я там был в бриджах, то, наверное, бы у нас разговора не получилось. Я не говорю об одежде сестер. Эта тема вызывает немало переживаний и проблем, друзья. Но у Иакова написано как раз-то: дружба с миром – вражда против Бога. И это же не единственный пункт – одежда. Вот опять зацепили, да? Нет, друзья, это принципы мира, подходы. Допустим, ты мне, я тебе. Принцип мира. Недостаточно времени я бы мог приводить примеры, когда Бог обличал меня и показывал: ты живешь так, как в мире живут. Вот, допустим, ты мне, я тебе. А я думаю, я такой вот христианин, широкое сердце. А нет, у меня есть расчет. Так вот это как раз является переживанием. И когда мы воюем с Богом, друзья, успеха не будет. Это же понятно, да? Это же безумие. Против кого вооружаться? Еще один подпункт. Это притчи 28:13. Скрывающий свои беззакония не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Друзья, это вопрос исповедания. Сложный вопрос, трудный вопрос, переживательный вопрос. Но я говорю это по своим пониманиям. То, что я всегда от начала моего христианского пути и до сегодняшнего дня переживаю, это напряжение. Исповедаться – это столько борьбы. И тогда вначале мне было трудно это сделать, и сегодня мне это трудно. По какой причине? Очень много причин. И мне надо настроиться, помолиться, мне надо рассудить, как я скажу, что я скажу. Я замечаю в этих переживаниях моих, я где-то уже что-то розовеньким подкрасил, что-то нет, так нельзя. Скажи о своем грехе, вот и все. Без оправданий. Я уже встречал вопросы. Вот, допустим, подходят ко мне после общения. Я делал призыв к покаянию на одном общении, и народ выходил, каялся. А потом я, ну так уже как делал призыв, закончить этот призыв, я предложил. Были еще служители, и я говорю, вот к те, кто покаялся, кто выходил молиться, им бы хорошо исповедать грехи, побеседовать со служителем. Считаю это обязательным. И вот подходят члены церкви после этого и говорят, их двое было, вы можете обосновать ваши мысли об исповедании в присутствии человека? Я говорю, конечно, могу. Пожалуйста, сделайте это. Только Библию надо нам. Ни домыслы, ни... Думаю, ого. И вот я один текст, ах, это... Второй текст, третий, четвертый. Я говорю, знаете, вы далеко не уйдете с такими пониманиями. Вы сядете на мель. Неужели у вас не бывает переживаний в совести? Неужели у вас не бывает проблем, которые надо исповедать? И вы молитесь Богу и не находите покоя. Переглянулись. Ну, я скажу, это муж и жена были. Я говорю, сколько вы прожили? Они говорят, меньше года. Я говорю, у вас не было ни одного вопроса к служителю. У вас не было переживаний, о чем поговорить? Нет. Ну так вот по подходу, я уже говорю, наверное, будут все равно. А потом встретился со служителем вот этой церкви. Я говорю, как у них? Он говорит, ой, ой, ой. Но я спросил, вот в браке у вас не было проблем? Служитель говорит, до брака были. Вот так, друзья. И куда этот корабль приплывет? Под каким парусом? И это не единственное, друзья. Сам я тоже противостоял вот этому исповеданию в присутствии служителя. Но раньше. Спрашивал у братьев, что-то объясняли. Ну нет, противление у меня, это и позорно бывает, да? Это трудно. А потом сам так задался целью, чтобы мне, читая Библию, все же увидеть этот вопрос. И я неоднократно получал ответы. За неимением времени я не буду эти тексты поднимать. Это можно вон к братьям подойти, побеседовать, или нужно эти тексты. Можно подойти и побеседовать потом, спросить. Вот можно привести эти тексты. Я одним ограничился в конспекте. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, друзья. И если есть груз в душе, хоть кем бы ты ни был, ты будешь безуспешным. Хоть сколько читай Библию, хоть сколько молись, отмаливайся, без успеха не будет иметь успеха. Единственное, друзья, а кто сознается, друзья, это вот в Ветхом Завете слово то же самое, что в Новом Завете исповедует. То же самое слово. Ну, я когда-то занимался этим вопросом. Русское слово «сознается», то есть это знание еще кто-то имеет. Сознание, да? Еще кто-то знает. Вот что значит «сознается». Ты это знаешь, и еще кто-то знает. И Бог усмотрел такой трудный путь для нас, грешных, гордых людей. Но это путь очищения. успеха не будет, если есть какие-то переживания вот подобного рода. Ну и последнее, друзья, гордость. Вот, наверное, можно было бы много текстов. Гордость кончается падением. Очень яркая картина у царей. Книги царств Паралипоменон. И даже хорошие цари, имевшие успех, богобоязненные цари, которые имели успех, о них так написано, а конец плохой. О ком-то сказано, что возгордился, да? Не об одном даже. О ком-то не сказано, но можно думать, делать вывод. Вот, допустим, выходит Иосия, выходит против фараона Нехао, да? Тот объявляет: отстранись, не с тобой война у меня. Тем более Бог меня послал. Он не послушал Нехао, который от лица Божьего говорил. Почему не послушал? Не написано в этом случае, что гордость, но как будто так вот похоже. Вот один из царей побеждает десятки тысяч врагов и выходит на войну, а другой царь ему говорит: вот сидел бы ты дома, не величался, ты там победу имел, и теперь у тебя голова кружится от этого. И действительно так, поражение. Друзья, гордость – это поражение. И здесь как-то сложно получается. Вы замечали в своей жизни успех? Бывало такое? Думаю, бывало. Что после этого бывает? Когда вы убедились, что успех очевиден. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Голова кружится, друзья. Кружится голова. Мысли навязчивые лезут. Но это ж неспроста. Вот здесь успех, вот здесь успех и вот здесь. Вот засыпаю, вспоминаю и думаю: ах, ах. Это же о чем-то говорит, да? Вот такая цепь событий. Тут успех и тут. Я-то грешник, я-то ничтожество. Но и дальше как сладкая конфета, да, мысли. А потом падение. И поэтому в нашей жизни успех бывает, ну, не так часто кажется очевидным. Бог об этом заботится. И не каждому из нас под силу понести этот успех, устоять на ногах. И поэтому бывают будни серые. Бывают будни, в которых кажется трудно и заметить что-то. Вот мне вспоминается не один случай, но один конкретный. Молодой брат. Беседуем с ним. Хороший брат. И вот он мне говорит. Голову опустил, слезы капают. Он говорит: стараюсь читать Библию. Да не просто, перечитывать стараюсь. Выписывать вопросы, мысли. Никакого толку. Ничего не понимаю, говорит. Заучивать стараюсь. Говорит, на колени становлюсь, молюсь. Порой нахожу общение с Господом, порой нет. Противоречия такие во мне. Обнаруживаю, молиться я не хочу. Читать слово не хочу, я себя заставляю, потом вот что-то открываю для себя, радуюсь. А в целом, говорит, на одном месте топчусь, что я за христианин? Вот, говорит, как бы колеса крутятся, мотор ревет, грязь летит из-под колес. Буксую, говорит, и плачет сидит. А я слушаю, тоже плачу, друзья, смахиваю слезы. И думаю, как бы не так. Вверх идет, это же со стороны видно. И уверенно идет. Без остановок. Не быстро, но идет. Но я же не могу ему это сказать. Я же ему это не могу сказать. А вот поддержать надо. Пусть крутятся колеса. Пусть мотор ревет. Не жалей топлива, вкладывай. Еще время пройдет. Ты хотел сразу, но нет, не хотел. Ну, подкрепись, еще надо идти. Вот это будни наши. У тех, кто нацелен на успех. Не ради успеха даже, ради Господа. Ну и ради успеха все же. Зачем воздух бить? Павел же не согласен был просто так махать и бить воздух. Просто так. Но я не укладываюсь, похоже. Вот, друзья, я хочу еще сказать, когда успех точно будет. Вот мне это тоже очень важно было. Когда можно сказать, успех точно будет. Значит, здесь я пометку такую хочу сделать. Вот Екклесиаста 9.11 написано: «Непроворным достается успешный бег». Помните такое слово? Ну, это взгляд такой человеческий. Вот кажется случай на все. Но этот стремился, напрягался, кажется. Вот не, это не зависит от человеческих природных способностей. Мы же сами свидетели тому. Вдруг вот кто-то раз и какой-то успех. Я здесь вывод сделал, что это не результат проворности или других человеческих качеств. Успех не результат вот каких-то таких. Ну, я не могу, я не такой. У меня этого нет, а у брата есть. Конечно, он идет, он успевает, а я уже нет. Я думаю, нам такие мысли знакомы. Нет, не от этого зависит. Ни один текст Библии говорит: Господь дает успех. Вот, допустим, Бытие 39:3-23. Там сказано об Иосифе. Бытие 39, 3 стих и 23 стих. Там сказано об Иосифе не один раз, что Бог давал ему успех. Менялись обстоятельства его жизни. Он в доме Потифара, раб. Потом он узник. И независимо от этого он успешный человек. Почему? Потому что Бог давал ему успех. Друзья, если мы хотим быть успешными, то нам надо знать, куда обращаться. Но я так грубо скажу, куда за этим товаром обращаться? Кто может дать? Бог дает успех, значит, нам нужно к Нему протягивать руки. У Него просить. Еще, друзья, исполнение Слова Божьего – гарантия успеха. Вот Иван Яковлевич сегодня говорил, нередко так бывает, я тоже замечал. Вот Библия нередко так говорит: иди туда, чтобы прийти сюда, да? И плотской человек, он отказывается повиноваться. Ну, туда пойдешь, значит, туда и пойдешь. Нет, Библия говорит, вот здесь будешь тогда. Вниз пойдешь, будешь вверху. Вверх пойдешь, будешь внизу. Исполнение Слова Божьего – это гарантия успеха. Друзья, почему я вот так говорю, что иди туда и будешь здесь? А потому что, друзья, даже в наших рядах вот здесь столько бывает аргументов тому, чтобы не поступать по Слову. Поступишь по Слову – пропадешь, отстанешь, обеднеешь, потеряешь. И можно перечислять и перечислять. Не так, друзья? Разве не так? Ну вот, вот я говорил, жена не покоряется мужу. Она говорит, сейчас я покорюсь, и под откос семья. Пропали мы. Вот и пожалуйста. Она член церкви, и он член церкви. И, друзья, это такой злободневный вопрос. Но здесь много текстов. Вот Псалом 1:3. С 1 по 3 стих, или книга Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». И там сказано, кто подскажет, «Тогда будешь успешен во всех путях твоих, благоразумен, да? Будешь поступать благоразумно». Вот, друзья, как твердо вот этому полководцу сказано. Ему перед ним большое дело. Огромная задача. И Бог наставление ему дает точно по слову, и успех будет. Будет победа, будет успех. Друзья, как бы нам впитывать это каждый день? Только по слову Божьему. Вот как Бог говорит. И вопреки всему вот этому крикливому миру, который обещает, что успеха не будет, мы будем успешными, если будем устраивать жизнь по Слову Божьему. Еще, друзья, служение Богу от всего сердца. Здесь пример Езекии, 2 книга Паралипоменон, 31:21. Вот там как раз сказано, что Езекия от всего сердца служил Богу и имел успех. От сердца, не от сердца. Иногда трудно понять свое сердце, да, друзья? А я не раз задумывался. Вот, допустим, автор 118-го псалма, он говорит: «Всем сердцем моим ищу тебя». И вообще в этом псалме не один раз я так подчеркивал себе, где он говорит: «Всем сердцем молился тебе». Всем сердцем очень часто. А Бог только этого и хочет. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Его не устраивает часть твоего сердца. И если служить, и, в общем-то, все естество человека Бог требует, потому что он себя отдал на крест Голгофы. И он хочет видеть взаимность. Друзья, Езекия служил от всего сердца и имел успех. Что значит от всего сердца служить? Вообще это глубокие вопросы. Это глубокие вопросы. Нащупать свое сердце, уразуметь его, что там. Чем я движим? Чего я хочу? Нам бывает это трудно увидеть, друзья. А надо бы видеть. Но Бог это очень хорошо видит. Бог знает сердца, испытывает сердца и награждает. Большая награда у Него. Я бы сказал, даже, ну, несоразмерная, да, в связи с тем, что мы делаем, пусть даже от всего сердца. Бог посылает успех. Еще, друзья, правильная практическая жизнь. 2 Петра 1:8. 2 Петра 1:8. Там сказано, в ком это есть, вот, и умножается, тот не останется без успеха в познании, да? Помните эту мысль, я не буду открывать, что-то у меня вылетело. Значит, а что, о чем там речь, в ком это есть? Покажите вере вашей. Слово «вере» можно заменить в жизни вашей. Вот Бог от своего божественного естества дал нам, от силы своей, там эта мысль в первой главе, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вот это Божье естество, божественную природу в своей жизни. Вот так можно сказать, друзья. И в ком это есть, тот не останется без успеха. То есть, в чьей жизни просматривается это, друзья, поэтому нам важно, не только поэтому, можно здесь еще было бы вспоминать, это и дерзновение, практическая жизнь, это дерзновение. Это можно сердце свое успокаивать, чтобы оно не говорило, оглянуться, посмотреть назад, вот дела есть. Не слова только, не желание ума, а конкретные действия мои. И можно сердце успокоить, друзья. Ну вот, кто-то, может, смотрит на обыденность нашу, какие-то мелкие вопросы, какие-то решения, тут помарочка, там помарочка, здесь немножко совесть заколебалась, успокоил, да тот же делает, и тот так живет, а я что? Здесь куда-то нырнул, а потом вынырнул, где не поймет, где вынырнул, говорят, не там. Да ничего, все так живут. Нет, друзья, надо нам стараться жить без помарок. И тогда будет успех. Бог дает успех, когда мы стараемся так. То вы, прилагая к этому все старание, покажите это, чтобы увидеть могли дети, подростки. Покажите вере вашей. Вот, друзья, пример очень такой сильный для меня. Это Давид и Саул. Саул – беспощадный враг Давида. Беспощадный. И он спать не мог, он есть не мог, он жить не мог, пока Давид жив. Он вооружал отборных, отправлялся в походы и с одним только желанием погубить его. Давид почитал себя одной блохою. Зачем царь гоняется? И вот помните такую ситуацию? Пещера. Говорит кто-то из сыновей Саруиных Давиду. Вот этот день, о котором Господь говорил. Позволь. Давид говорит, нет. Это помазанник Божий. Это не тот день. Совсем не тот день. И я не тот, чтобы судьбой его распоряжаться. Есть на небе Бог. И вы помните, Саул выходит невредим. Мне всегда кажется, люди Давида, они его... Ну, порой совсем не понимали. И иногда они, наверное, ахали. Что он делает? Вышел Саул. Ну, ладно, пронесло хоть так. А там за пещерой, там отборные. Давид что делает? Вы помните? Он выходит из пещеры и кричит. Отец мой! Ой-ой, ну все, да? Нет. Он говорит, вот одежда. Помните, он объясняет. Что Саул делает? Вот он послушал. Голос возвысил, заплакал. Сын мой! Вот тогда. Но я, друзья, хочу что сказать. Вот этот злобнейший враг, он говорит, ты царем будешь, Давиду говорит. Царство в руке твоей будет твердо. Почему? Он говорит, а кто бы еще отпустил врага своего в добрый путь? Но кто бы еще помиловал меня? И он делает выводы из правильных, богобоязненных поступков Давида. Очень правильный вывод делает. Этот омраченный человек делает очень правильный вывод. Тебя ждет успех. Друзья, нам важно обращать внимание на нашу жизнь и кляксы убирать. Ну, давайте мы помолимся, друзья, уже время. Вот я напомню, я говорил о том, что такое успех. Ну и потом, у нечестивых это временное явление, у праведника образ жизни, устойчивый путь к успеху и уже успех. А затем вот несколько подпунктов, когда успеха не будет, и вот несколько пунктов, когда успех точно будет. Я к этому хочу еще вот одну фразу сказать. Ну, это мой вывод. Успех или неуспех бывает не сразу очевиден, обнаруживается впоследствии. И здесь требуется и терпение, и усилие, и старание. Давайте об этом помолимся. Аминь.